Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Студия Раменского радио, Елена Передокина. И сегодня мы работаем в прямом эфире. Мой гость – глава Раменского городского округа Виктор Валентинович Неволин. Виктор Валентинович, вечер добрый.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
И я напомню нашим радиослушателям, что задать свои вопросы главе Раменского городского округа вы можете прямо сейчас по телефону нашей студии 46-599-77. Также вы можете написать на адрес нашей электронной почты rameradio@mail.ru или написать свой вопрос на наш WhatsApp 8-977-712-81-91. А мы начинаем наш эфир. И, Виктор Валентинович, мой первый вопрос. Вот буквально 2 часа назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил с обращением к россиянам, да, по поводу той темы, которая сейчас у всех на слуху и в соцсетях муссируется, это коронавирус, COVID-19. Вы наверняка тоже слышали это обращение. Что сказал президент?
Ну, действительно, президент сегодня основополагающих 7 пунктов обозначил, где предполагает, что должна быть помощь государства и малому бизнесу, и среднему бизнесу, и все, что связано с поддержкой семьи, с поддержкой многодетных семей, с поддержкой пожилых людей. Много было сказано о поддержке экономики, о том, чтобы мы все вместе пережили эти нелегкие времена, сплотились и, в общем-то, помогая друг другу, смогли пережить их. Для нас в Раменском городском округе у всех наверняка возникают вопросы, как ситуация относительно других территорий обстоят. Как обстоят дела, можно сказать, что мы пользуемся только той информацией, которую нам предоставляет Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор. Почему? Потому что все остальные, вся остальная информация может быть на фоне слухов и немножечко не соответствует действительности. Поэтому ситуация действительно нелегкая. В нашем округе создан оперативный штаб противодействия этому вирусу. Мы мониторим ситуацию, все мероприятия, которые проводятся на территории, по ним есть поручение губернатора строго следить, отслеживать, в каком состоянии находится эпидемиологическая ситуация в Раменском городском округе. Отменены нами все массовые мероприятия. Рекомендовано закрытие объекта и торговли, и все увеселительные мероприятия, закрыты фитнес-центры, школы наши закрыты на каникулы, вы знаете, да? И с 30 по 14 апреля будет обучение происходить дистанционно. Наши дети не должны сидеть дома в этой ситуации, не учиться. Почему? Потому что многие могут понимать, что раз это каникулы, то можно дома, находясь, идти в кинотеатр, еще куда-то. Нет, это совершенно не так. Учеба продолжается, но дистанционно. Пожилым людям свыше 65 лет, учитывая, что это самая, наверное, уязвимая категория населения, предложено тоже быть в режиме самоизоляции, и им будет выдано пособие в сумме 3000 рублей. Пока мы порядок ждем от Минсоцразвития, учитывая, что на сегодняшний день тех людей, которые находятся под наблюдением в Раменском городском округе, 284 человека. Из них еще 46 тех, которые контактировали с заболевшими, или контактировали с теми, кто находится под подозрением. А заболевших у нас ноль. Но это не означает, что, в общем-то, ситуация может также сохраняться. Почему? Потому что вы сегодня, наверное, слышали и выступление президента. Ситуация, которая в России с коронавирусом может развиваться двумя путями. Один – это азиатский путь, а другой – европейский путь. Азиатский путь – это когда мы имеем количество заболевших, и сейчас должно пройти снижение за счет тех мер, которые мы предпринимаем. Или это совершенно другой европейский путь, который итальянский, да, так называемый, который предполагает увеличение количества заболевших, выявление их и развертывание дополнительных инфекционных коек в больницах, в тех, которые построены или строятся, коммунарка, тех больницах инфекционных блоков, которые открываться должны на базе, например, в нашем случае центральной районной больницы, мы готовим такие отделения для принятия таких больных. Мы должны быть готовы к европейскому сценарию, но если будет сценарий азиатский, то нам будет проще. Почему? Потому что мы готовы к самому плохому стечению обстоятельств. Очень сложная ситуация, действительно. Для нас она, ну, так будем говорить, когда мы слышали последний раз обращение к нации президента, да, это было давно, учитывая, что такая, это было сделано. По всей видимости, наши власти понимают, что серьезность той ситуации с коронавирусом, которая может привести к экономическим тяжелым последствиям, к социальным тяжелым последствиям, к каким-то волнениям у народа, она существует, поэтому это реальная угроза. Это то, что может в корне изменить жизнь общества после коронавируса.
Хорошо, что в Раменском районе ситуация положительная, да, у нас нету заболевших, и что мы готовы, будем надеяться на европейский путь развития ситуации. И я бы призвала наших радиослушателей, всех жителей городского округа, не относиться к этому легкомысленно. Если нужно посидеть дома, посидеть дома. И в продолжении темы, Виктор Валентинович, я бы спросила вас вот что. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в муниципалитетах Подмосковья организована адресная помощь, в том числе ветеранам, да, пенсионерам, многодетным семьям. Волонтеры доставляют на дом продукты в Раменском городском округе. Эта работа ведется?
Да, безусловно. Мы уже с социальной защитой проводим обзвон тех людей, которым нужна помощь. Такое количество. У нас пенсионеров 60 тысяч. Поэтому, конечно, нам надо обзванивать каждый день там, порядка 2 тысяч человек для того, чтобы оперативно спросить, в чем нужна помощь. Обзвон наиболее уязвимой группы населения мы, в общем-то, проводим для того, чтобы выяснить потребность в этой помощи, для того, чтобы как можно больше помочь им, для того, чтобы они не выходили из дома, минимизировать вообще общение этих жителей с таким возрастом, для того, чтобы они не были уязвимы. Мы одиноким пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума, предоставляем продуктовый набор. Там, в общем-то, все необходимое для первого случая есть, продукты питания, которые есть, но в настоящее время мы продолжаем этот обзвон, и список нуждающихся людей, особенно кто какими-то хроническими заболеваниями обременен, он продолжается, и мы эту работу тоже будем продолжать. Я уверен, что вот я сам выезжал на несколько адресов, разговаривал с жителями, которым эта помощь предоставляется. Они, в общем-то, конечно, благодарны. Они, может быть, кто-то даже не ожидал. Многие не готовы к той ситуации, которая есть. Не готовы дома сидеть. Этого не было давно. Это самоизоляция, это тоже какая-то такая, в общем-то, мера, которая для нас очень новая. Но специфика вообще сейчас отношений людей, которые находятся в этой сложной ситуации, говорит о том, что это единственный правильный выход для того, чтобы сохранить себя и близких. Мы, в общем-то, следим за тем, чтобы люди, которые находятся в самоизоляции, пожилые люди, понимали, что мы где-то рядом, что власть рядом, и при необходимости, позвонив туда-то или туда-то, может к ним прийти помощь в виде волонтера, который пришел и помог купить лекарства, человек, который помог прийти какие-то вещи порешать для того, чтобы не чувствовать себя скованно. Поэтому, да, эта работа очень сложная, учитывая, что округ все-таки это 307 тысяч населения, но это наша работа, занимаемся.
Понятное дело, что дома сидеть сложно, тем более такой длительный период, но тем не менее, дорогие раменчане, поберегите себя все равно. Виктор Валентинович, у нас есть телефонный звоночек, давайте послушаем и ответим на него.
Это Гжель, поселок стройматериалов. Вот у нас закрыт медпункт. Второй год. Мы никак не добьемся, чтобы у нас открыли. Люди старые, пожилые, молодые. Куда обратиться?
Ну, вообще, фельдшерско-акушерский пункт, о котором идет речь, он находится на первом этаже пятиэтажного дома. Он был закрыт 2 года назад, и в связи с нерентабельностью, а именно, что через дорогу находится другой фельдшерско-акушерский пункт ГКЗ, это кирпичного завода. Через 2 остановки на автобусе есть Речицкая больница, и люди, которые стараются попасть к специалистам, могут это сделать. ФАП, естественно, простаивал, и было принято решение его закрыть. Поэтому, я думаю, для тех, кто нуждается в такой помощи, они могут использовать те ФАП, которые действительно работают на территории сейчас, и с учетом этой ситуации могут принимать больных.
Спасибо, Виктор Валентинович. Давайте еще один звоночек послушаем, который у нас был записан заранее, сразу ответим на него.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Валентинович. Обращается к вам житель Катова Владимир Пронин. Мы знаем, что вы неравнодушны к проблемам Кратова, так как проработали здесь много лет. Известно, что сердцем Кратова является Кратовское озеро. За последние годы оно сильно загрязнено в связи с возросшей антропогенной нагрузкой. Мы к вам обращаемся с просьбой взять под контроль включение этого водного объекта и реки Хрипань в областную программу реабилитации и очистки водоемов. Мы знаем, что письмо за подписью вашего коллеги Чехова в Минприроды Московской области от округа написано, но ответ не получен, хотя прошли уже все сроки. Настоятельно просим вас взять под контроль и довести это дело до конца. С уважением, Владимир Пронин.
Спасибо, Владимир, за вопрос. Действительно, Кратовское озеро, которое является изюминкой, наверное, поселка Кратово, оно является местом отдыха не только кратовчан, но и всех, кто живет рядом, в том числе и жителей Жуковского. Кратовское озеро площадью 60 тысяч квадратных метров является действительно уникальным природным памятником. И прежде чем проводить любые работы с этим озером, необходимо было исследовать его геологию. Мы это делали в момент, когда я там работал, с помощью водолазов обследовали дно, и выяснилось, что в некоторых местах иловые отложения составляют от 1,20 метра до 1,5 метров. То есть ила очень достаточно много, и для того, чтобы понять, что нужно с ним делать, это так называемый сапропель, который нужно будет вывозить, нужно понять, удержится ли озеро в тех границах, водных границах, в которых оно сейчас находится. Почему? Потому что ил, который находится на дне, он является таким естественным замком, не позволяет озеру уходить в песок. Поэтому здесь, прежде чем заниматься очисткой этого озера, необходимо произвести геологические изыскания и получить заключение экологов по возможности его очистки. Для этого мы письмо направили, действительно, мы сейчас попробуем выяснить, на каком этапе находится рассмотрение, но уверен, что вопрос очень непростой в связи с тем, что программа очистки, которая сейчас рассматривается в области, она программа очистки больших все-таки рек. Наша река Хрипанка и Куниловка, которая впадает в Кратовское озеро, они достаточно, так будем говорить, мелководные. Если они попадут в эту программу, хорошо, мы будем, безусловно, рады этому и будем способствовать тому, чтобы эта программа заработала на территории Кратова. Если нет, то будем добиваться этого, понятно, но время сейчас непростое, экономически непростое, и эти затраты очень существенные. Я буду держать вас в курсе, как будет развиваться ситуация.
В любом случае, эта ситуация на контроле, и Кратовское озеро – это действительно шикарное место, которое привлекает не только кратовчан, но и раменчан, чё кривить душой, да, все мы туда ездим отдыхать. Поэтому ситуация рано или поздно разрешится в положительную сторону. Уважаемые радиослушатели, я напомню вам, что мы работаем в прямом эфире. И наш телефон 46-5-99-77 и телефон WhatsApp 8-977-712-81-91. Вы можете на него задавать свои вопросы. И сегодня мой соведущий, председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Раменского городского округа Константин Александрович Андреев, будет задавать главе Раменского городского округа ваши вопросы. Константин Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена Анатольевна, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, и, безусловно, добрый вечер, Виктор Валентинович.
Я передаю вам слово.
Спасибо большое. Виктор Валентинович, Елена Анатольевна только что сказала, что на WhatsApp сегодня можно впервые задать вопросы в прямой эфир Раменского радио, и два таких вопроса уже поступили, и касаются оно той темы, с которой мы начали сегодня наш эфир. Переходя к конкретике, первый вопрос связан с выплатой денежных средств людям старше 65 лет. Радиослушатель спрашивает, что его родственнице 84 года, положены ли ей выплаты, куда они поступят, и нужно ли куда-то обращаться, или же все как-то естественным образом органы социальной защиты все отрегулируют и всю необходимую работу проведут самостоятельно. И второй вопрос касается темы, которая только взята в проработку. Вчера же слышала, что ученикам начальной школы в условиях карантина положены продуктовые наборы. Как их получить, с кем взаимодействовать, для этого нужно. То есть, дети и ветераны, две основные категории, два вопроса.
По ветеранам все списки социальной защиты есть, они сами занимаются, знают эту группу подопечных своих, они будут связываться и решать эти вопросы. Никаких здесь проблем нет, никуда обращаться заявителю не надо. Все, что касается детей, действительно, дети находятся сейчас на каникулах, и губернатором и президентом была поставлена задача, принято решение о том, чтобы дети, которые получали питание в первых и четвертых классах, они должны получать продуктовый набор. Они эти продуктовые наборы будут получать, действительно, это организовано, и директора школ занимаются этим вопросом. В ближайшее время, в общем-то, они уже это начнут делать. Поэтому здесь тоже
вопросов нет. Ваш ответ понятен, и я снова передаю слово Елене Анатольевне.
Виктор Валентинович, у нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Угу. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте, меня зовут Владимир. У меня вопрос, Виктор Валентинович, скажите, пожалуйста, вот с известными событиями, с коронавирусом, будет ли как-то изменен порядок и сроки формирования общественной палаты Раменского городского округа? Или сроки пока остаются те, которые были намечены, ну и, собственно, порядок формирования?
Да, спасибо за вопрос. Пока никаких изменений в части формирования общественной палаты по изменению сроков не было. Мы готовим непосредственно списки для тех кандидатов, которые хотят этим заниматься, общественной этой работой, в те сроки, которые уже предполагали. Для нас очень важно, что новая общественная палата, которая будет собрана из тех людей, которые желают работать на общественных началах, ну, в общем-то, будет нашим помощником для того, чтобы представлять интересы жителей на территории городского округа. И, безусловно, для нас очень важно, чтобы мы были союзниками с общественниками для того, чтобы решать эти вопросы. Я думаю, что изменение сроков пока об изменении сроков не стоит вопрос, поэтому вы в рамках существующих условий подавайте заявку, пожалуйста, мы ее рассмотрим.
Вот наши радиослушатели, Виктор Валентинович, уже знают, что срок работы общественной палаты, да, подходит к концу,
да,
этого,
да,
созыва.
Да.
И они, видите, следят за процессом формирования нового состава. Это очень хорошо.
Это
но
здорово, да.
И мы тоже, конечно, будем за этим следить. И давайте продолжим нашу с вами беседу. Вот уже 3 месяца наш муниципалитет полноценно живет в статусе городского округа. Как идет процесс? И чувствуются ли эти изменения?
Ну, процесс рабочий, что здесь можно добавить? Мы уже сформировали все органы управления, поэтому для нас ничего нового формировать не нужно. Те, в общем-то, депутаты, которые избраны в Совете депутатов Раменского городского округа, делают свою работу, принимают нормативно-правовые акты. За этот период они уже провели около 14 заседаний. Различные вопросы, в том числе бюджета, рассматривались. Принято, в общем-то, в целом около 215 решений, и я думаю, что самое главное из них – это бюджет и устав Раменского городского округа. Это уже принято, и мы теперь планируем работать дальше. Естественно, уже есть органы управления на территориях, это территориальное управление, которое возглавляют бывшие главы и сельских и городских округов. Им определены полномочия, им определены деньги, которые, естественно, полномочий без средств не бывает. Ну и в основном задача их объяснить людям, которые с учетом изменений такого юридического статуса Раменский район в юридический статус Раменский городской округ должны быть теми, кто также по-прежнему принимает все вопросы, жалобы, просьбы, пожелания по всем направлениям в соответствии с 131 федеральным законом, для того, чтобы люди не чувствовали, что изменение структуры или административного управления им мешает теперь осуществлять свои, ну, жизненные права, так будем говорить. Люди могут прийти туда же со всеми теми же вопросами и будут их решать. То, что невозможно решить на местах, мы уже говорили в прошлый раз, и если этот вопрос не входит в полномочия территориальных управлений, то этот вопрос рассматривается на уровне администрации Раменского городского округа.
Виктор Валентинович, а теперь об одном интересном, на мой взгляд, направлении вашей работы. Вы много посещаете производственные предприятия, да, городского округа. Это такие большие корпорации, как Эрман, Хохланд, Русланд, Рихау. Мне кажется, очень интересно посмотреть весь вот этот процесс производственный изнутри. Где были в последнее время? Как себя чувствует промышленный кластер нашего муниципалитета?
Вы знаете, Лена, вот мы последние 3 поездки, они были на предприятия пищевой промышленности «Эрман», «Хохланд» и «Коя». Последним было КОЭ, кстати, да, корейское предприятие, которое выпускает лапшу доширак, и предприятие так и называется, доширак КОЭ. И что я отметил для себя, что именно это предприятие поставляет продукцию не только в Раменский городской округ, и не только в Московскую область, и не только в России, но в том числе в США, Италию и другие страны.
Вам повезло увидеть, как это делается.
Да, ну это действительно интересно. И руководитель предприятия, мистер Хон, он нам показал сам процесс, как изготовление этой лапши. Особо мне было интересно узнать, какие ингредиенты используются туда.
Так или страшен черт, как его малюют.
Да, да. Ну, выяснилось, что с мукой все нормально. Мука, кстати, часть муки берется на нашем заводе, который находится в Кузнецово. Другая часть муки берется на других предприятиях. Почему? Потому что она, может быть, более белая, и хотелось бы, чтобы вот этот вот брикет из, значит, лапши был именно белого цвета, а не какого-то серого. Этот товарный вид тоже влияет на его потребительские и покупательскую его способность. Ну, предприятие очень уверенно себя чувствует, и объем лапши за последний вот, месяц, по крайней мере, увеличился на 15-20%. Это говорит о том, что люди альтернативно наверняка рассматривают варианты приобретения не только гречки и риса, которые вот иногда с полок пропадают, но в том числе и лапши. А вот ингредиенты, такие как специи, которые поступают туда в виде пакетиков, они поступают только из-за границы. И мы обсуждали с мистером Хоном вопрос о том, в случае, если эти комплектующие, так будем говорить, их, да, ингредиенты не будут поступать из-за границы ввиду каких-то санкций или ограничительных мер, как будете вы тогда действовать? Они сказали, что да, у нас есть альтернативные варианты, чем наполнить эту лапшу, и мы готовы это сделать, в общем-то, без потери качества и, значит, потребителю, чтобы это было на вкус приятно. В целом предприятие очень уверенно себя чувствует. Мы, кстати, именно с этой целью туда приехали, для того, чтобы понять, какие там сложности, и готовы ли в случае кризиса предприятие работать в интенсивном режиме. Они работают сейчас круглосуточно. Склады, которые находятся на территории, полностью затарены, но складские мощности на сегодняшний день процентов на 40 опустели. В связи с тем, что спрос на продукцию вырос.
То есть берут не только гречку?
Да, берут не только гречку. Поэтому предприятие работает, никаких проблем нет, пополняются запасы. Уверен, что в этом направлении тоже не будет проблем.
Как остальные предприятия? Тоже все в порядке?
Вы знаете, Эрман очень уверенно. Поставки молока и поставки продукции, йогурты, новая линия для детишек, для маленьких детей и грудничков. Имеется новая линейка «Эпика», которая идет сейчас. Предприятие, в общем-то, подняло на другой уровень. Предприятие, в общем-то, снижало объем выпускаемой продукции. Но вот эта линейка «Эпика», которая продается в супермаркетах, она...
Очень хорошая линейка, кстати.
Да, да, очень хорошая. Там, ну, вот представьте себе молоко, которое поступает на предприятие. Есть сепаратор, который, в общем-то, стоит 6,8 миллиона евро. Он сепарирует молоко таким образом, что из него практически всю влагу забирает. И то, что вы видите в йогурте, это вот действительно натуральное молоко, которому добавляются натуральные ингредиенты. Все натуральные ингредиенты точно так же поступают в замороженном виде из-за границы. И из России в том числе наиболее качественные вот некоторые вещи поступают из Краснодарского края. То, что используется теперь в новой линейке, не только там смородина или черника, но в том числе и лаванда или еще что-то. Ну, такие вот
там каких-то экзотических добавок нет, да.
Да, да, да. То есть, ну, сейчас новая линейка, поэтому я думаю, здесь нормально. С сырами Хохланд тоже все в порядке. Мы проехали, посмотрели. Новая линейка. Нас интересовал вопрос, готовы ли, опять же, к увеличенному спросу. Готовы. Вопросов никаких нет. Есть сыры, которые поступают туда в брикетах. Они поступают и из России. Если это Маздам, то это действительно Маздам, который переплавляется и в который добавляются натуральные ингредиенты. Я специально прошел на складскую часть, где мне показали, что это не какие-то сублимированные элементы, а это действительно натуральная колбаса, но в данном случае была с Царицынского завода.
Уважаемые радиослушатели, если вы услышали то, что сейчас сказал Виктор Валентинович, можете не беспокоиться. В Раменском районе, в Раменском городском округе дефицита с продуктами не будет, в том числе и с гречкой и с рисом. Мы вам обещаем.
Лена, вы знаете, на гречку и рис, вот то, что традиционно сейчас, наверное, на полках периодически исчезает или появляется, удивительно то, что цена меняется, да, и она меняется в большую сторону. Для меня, например, ну, я понимаю, что это не сетевики, поставщики, в общем-то, отпускают эту продукцию по такой цене. Гречка 100 рублей, да, когда такое было, или тушенка, которая покупалась за 119 рублей, сейчас 248. То есть каждый, ну, мы давайте будем объективными, кому война, а кому мать родна, да, будем, каждый использует свое время по-своему, это на их совести, но мы со своей стороны контролируем эту ситуацию и всю информацию по тем ценам, которые, ну, в общем-то, изменились, направляем в Министерство потребительского рынка для того, чтобы уже там решали этот вопрос с теми поставщиками, которые это делают вот сейчас.
Виктор Валентинович, мы анонсировали ваш эфир за несколько дней до сегодняшнего дня, да, и нам на почту пришло порядка 50 вопросов. Некоторые из них мы отобрали для того, чтобы вы ответили на них сейчас. Мы понимаем, что в рамках эфира мы на все 50 ответить не сможем, поэтому, Константин Александрович, давайте вы их зададите.
Да, безусловно, и перед тем, как мы перейдем к вопросам, которые поступили перед эфиром, Виктор Валентинович, я хотел напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у них есть возможность написать в WhatsApp по телефону 8-977-712-81-91 и задать свой вопрос главе городского округа, а у нас есть вопрос от Степана. Степан интересуется, Виктор Валентинович, сроками сдачи в эксплуатацию детского сада в микрорайон Новые Островцы. Тема, в общем-то, достаточно больная. Не раз давались обещания по срокам, по объективным причинам они сдвигались. Вот Степан интересуется на сегодняшний день, все-таки какая ситуация и каковы перспективы этого объекта.
Мы выезжали несколько раз на этот объект, и последняя встреча, которая там проходила, в присутствии всех заинтересованных сторон, мы оценили, в общем-то, что там на сегодняшний день сделано, какие за это время проведены работы. Потом это было совещание опять уже у нас в администрации, мы приглашали застройщика этого детского сада и получили окончательный срок сдачи объекта 15 апреля. Мы, в общем-то, контролируем эту ситуацию, учитывая, что все необходимые, так будем говорить, все необходимое оборудование, которое должно быть там, а это не только система вентиляции или там еще там система для кухни, оборудование должны, помимо плит, мойки и прочее, прочее. На, практически подрядчик на все эти виды работ конкурс отыграл. Вот. Единственный вопрос стоит о том, что мебель не входила в конкурсную процедуру, и мебель еще не отыграна. И у подрядчика в договоре этого нет. Поэтому мы сейчас смотрим, как на эту ситуацию, в общем-то, будем, если собственными средствами, значит, будем собственными средствами пытаться эту мебель приобретать, скомплектовать ее. Если это не удастся, будем обращаться в область. Но наша задача, чтобы как можно быстрее сад заработал, учитывая, что ждут его уже большое, давно и большое количество мам.
Спасибо за ответ. А я перехожу к вопросам, которые были заданы радиослушателями перед эфиром. Виктор Васильевич, зима прошла, но, тем не менее, первый вопрос про лыжи. Лыжня Завьялова, в общем-то, 30-я гонка в этом году была проведена достойно, и радиослушатели спрашивают, возможно ли на базе этой гонки принять областные соревнования, то есть повысить статус этих соревнований, и вообще мы знаем, что существуют достаточно серьезные спортивные объекты, такие как лыжня Лазутиной, да, комплексы. Есть ли перспективы развития вот у Чулковской территории с точки зрения развития лыжного спорта и получения там какого-то нового уровня соревнований?
Сам Александр Завьялов, мы с ним встречались и обсуждали этот вопрос, и, в общем-то, там есть инициативная группа, очень такая активная, вместе, во главе, конечно, с Александром, он большой молодец, и то, что делает он для детей, и вообще для Раменского городского округа в части развития лыжного спорта, ну, это достойно уважения. Отвечая на ваш вопрос, скажу так, что любая трасса для проведения областных соревнований должна соответствовать требованиям Федерации Московской областной лыжных гонок. И если эти требования будут выполнены, то она, естественно, может входить в реестр или календарный план тех соревнований, которые Московская областная Федерация лыжного спорта включает в себе в календаре. Поэтому, если это будет, у нас появится соответствующим требованием трасса, мы действительно будем обращаться о том, чтобы ее включили в календарный план области.
Спасибо. Еще один вопрос. Виктор Константинович, вы сегодня уже отвечали на вопрос про фельдшерские и акушерские пункты. Вот вопрос по Никулинскому ФАПу. Он, в общем-то, мы знаем, что существует программа строительства новых ФАПов, но вот Никулинский пока старенький и требующий внимания. Есть у него перспективы?
Безусловно, все ФАПы являются собственностью Московской области, и для того, чтобы старенький Никулинский ФАП вдохнуть жизнь, он должен быть передан в ведение области. Мы сейчас его видим, его состояние, он принят в муниципальную собственность, и решается вопрос о том, чтобы он был передан в собственность Московской области для ремонта или строительства нового.
Ответ понятен. Еще один социальный объект. Вообще, в общем-то, ну, понятно, что муниципальная власть отвечает в большей степени за вопросы социальные. Светлана Бычкова спрашивает о судьбе Ильинской детской школы искусств. Тоже объект, в общем-то, требующий расширения, потому что детей все больше и больше, потребность в занятиях возрастает. Были перспективы о строительстве пристройки к этому объекту, но на данный момент пока этот вопрос остается открытым. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, смотрите, бюджет городского округа Раменский около 12 миллиардов. И для того, чтобы какие-то... Бюджет программный, то есть мы можем строить объект, который находится в программе. С учетом того, что любое строительство должно быть софинансировано из бюджета области, если это из бюджета федерации, из бюджета городского округа. Вот мы в этом году не досчитались около 1,5 миллиардов, 1,150 миллиарда мы не досчитались. И поэтому мы должны скорректировать были все программы. И в октябре 2019 года из-за отсутствия возможности финансирования бюджета Раменского городского округа на 2020 год строительство пристройки к Ильинке, вот, в ДШИ, было исключено из государственной программы. В настоящее время ведется работа по изменению наименования бюджета из здание музыкальной школы, там должно быть соответствие, в здание ДШИ и для возможности вхождения в программу, и строительство этой пристройки. Период не раньше 25-26 до 30 года, поэтому за счет областных средств бюджета на условиях софинансирования.
Понятно. Еще один вопрос, Виктор Константинович, наверное, не очень простой, но из года в год возникающий. Бездомные собаки. Вот что делать с этой бедой, куда обращаться, как быть? Вроде бы перешли уже на то, чтобы стерилизовать, чиповать, но все равно время от времени эта проблема обостряется.
Особенно весной.
Особенно весной.
Содержание отлов собак действительно тоже в нашей компетенции, уж чего-чего. Собаки, которые на территории бегают и создают угрозу, это, конечно, волнует жителей, что они небезопасны. Хотя даже многие из них бывают и привиты. Тем не менее, привиты, я даже видел иногда в интернете, мне присылают фотографии, говорят, вот видите, собака привита, у нее на ухе чип стоит, а она со щенками. Ну, вот как так? Ну, как такое может
парадокс
быть? Парадокс, да, вроде. Но где тогда, где вот этот провал, где именно нас обманули? Где эту собаку или не чипировали, или, вернее, или не...
И стерилизовали, да.
Это называется вивисекция, я уже изучил. Где это не сделано, или ей просто прибили, пришпандорили, значит, на ухо эту желтую бирку, не проводя никакие работы, увеличивая свои доходы. То есть такие вещи есть, и мы понимаем, что с собаками надо заниматься, учитывая, что количество нерадивых хозяев, которые, в общем-то, бывает, собаку просто выбрасывают на улицу, они сбиваются в стаи, стаи эти мигрируют, они, в общем-то, у каждой есть стая примерный ореол обитания, где они находятся традиционно, да, но, тем не менее, они, бывают и мигрируют, и поэтому иногда вы видите на улице, когда собаки дерутся друг с другом, это именно связано с тем, что каждая собака отвоевывает свою территорию. Нами заключен договор, значит, на отлов собак по контракту с организацией. Известная наша защитница, певица, господи, помоги, как же ее, вспомню сейчас, ладно. Она занимается, у нее есть фирма, которая, в общем-то, занимается поддержкой, передержкой этих собак. И эти собаки, в принципе, должны как, их после отлова содержат 21 день, прививают, делают необходимую, опять же, вивисекцию и выпускают в ореол обитания. После этого, я уже говорил, собака, которой, значит, что-то там удалили, в каком она настроении, неизвестно. Зубы она не потеряла, а с зубами она осталась. У нее есть, наверное, желание высказать свое негодование по поводу противоправных действий в отношении себя. Ну, кто-то просто полает, а кто-то даже может и укусить. Поэтому, конечно, это решение, ну, вопрос такой...
Спорный.
Спорный, да, но... Никогда не объяснишь, когда твой ребенок идет, а на него набрасывается здоровая собака, и ты боишься, что она его может покусать, тебе все равно.
И не важно, что она стерилизована.
И не важно, какая она, да, какая она стерилизована или какая она вообще. Она представляет угрозу. И наша задача такая, чтобы этих собак, конечно, с улицы убирать.
Понятно. Виктор Валентинович, и чуть... Отойдя в сторону от вопросов, которые поступили перед эфиром, хотел вернуться к возможности наших радиослушателей задать вопросы посредством WhatsApp. И вот один из таких вопросов поступил к нам от Дмитрия Шамшина. В зеленой части города по адресу Серова 1 в прошлом году был выполнен ремонт двора, но Дмитрий говорит, что не заасфальтировали дорогу по улице Тракторной. Даже вот прислал Виктор Алексеевич фотографию, как выглядит эта улица, и говорит, что затруднен проход к автобусной остановке по этой улице. Можно ли дать поручение изучить этот вопрос? Понятно, что вопрос ремонта дорог – это вопрос плановый, да, составляются...
А, по-моему, это обращение было уже у меня, я дал такие поручения.
Да?
Да, да. Это потому что там лужи со всех сторон и заборы со всех сторон. Не пройти даже не.
Да, то есть, да, то есть было... видно по фотографии.
Это было, да, 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 да.
То есть, в принципе, вопрос будет изучен, да, и по возможности будет найдено ему решение. Спасибо большое.
Я это видел, или в Инстаграме мне кто-то присылал, или я это видел уже.
Угу. И еще один вопрос, Виктор Валентинович, ну, на мой взгляд, достаточно острый. Обращаются к вам родители воспитанников про гимназии 48. Они говорят, что от Гжельского кирпичного завода, который вы также не так давно посещали, ну, в общем, какой-то запах и дискомфорт происходит. Не знаю, был ли он во время вашего визита, но вот родители говорят, что по утрам он присутствует. Как возможно изучить эту ситуацию и что можно предпринять?
Ну, вообще там объектов, которые могут фонить, таких вот не было, да. Мы, в общем-то, уже это уже не первый звоночек, мы туда выезжали, смотрели, там вроде бы все в норме. Ну, давайте мы еще раз, я дам поручение, чтобы вышли на место, посмотрели, раз людей беспокоит, что там этот запах присутствует, значит, мы еще раз проверим, но уже проверим с Роспотребнадзором.
Да, вот наши радиослушатели посредством WhatsApp написали про Илону
Броневицкую.
Да, да. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели.
Да. Меня выскочило, я помню, чтобы она была певицей раньше, а теперь занимается вот она, большой любитель животных. Действительно, спасибо же нашим слушателям.
И, пожалуй, последний вопрос, и снова передам бразды правления Елене Перетокиной. В своем программном выступлении на инаугурации вы определяли спектр острых моментов, которые существуют в Раменском городском округе, которые необходимо решить. Одним из них называли аварийное жилье. Говорили, что это действительно очень серьезная проблема, связанная с большими затратами финансами. Вот конкретный случай. Чугунова, 31, наш радиослушатель София Георгиевна интересуется вот перспективой конкретно по своему дому, что можно сделать, какие сроки, какие планы, какие перспективы.
Я на этот вопрос отвечу так, что все те планы, которые мы брали по сносу жилья, у нас там порядка 41 дома стоит в переселении, да, в ближайшее время, поэтому этот дом туда попадает.
Ну, я думаю, что это будет очень приятная информация для Софии Георгиевны.
Вообще, вы знаете, вот дома аварийные, так будем говорить, да, дома, которые... Есть же не только аварийные дома, есть дома, которые непригодны для проживания, немножко разные статусы у одного, у другого, да, но программу, которая была принято в Московской области, предполагает расселение, конечно, в первую очередь аварийного жилья, признанного в установленном порядке таковым. Мы, в свою очередь, вот, установили для себя, что у нас есть сроки, которые определены этой программой. Вот этот дом в конкретном должен быть до 27-го года расселен. Заявитель скажет: ничего себе, сегодня 20-й год, еще 7 лет я должна жить в этом доме. Идет разговор до 27-го года, это не говорит о том, что в 27-м году. Все возможные наши действия должны как можно быстрее быть проведены для того, чтобы человека из этого жилья, который не соответствует нормативу, быть переселен. Почему? Потому что, проживая в аварийном жилье, мы не можем подвергать человека опасности. Он живет в жилье, которое может, с ним может что угодно случиться, может балки рухнуть там или еще что-то. Поэтому в настоящее время мы разрабатываем генеральный план Раменского городского округа, который в том же числе предусматривает строительство нового жилья, куда мы будем расселять людей. И срок утверждения 2021 год, после чего, исходя из объемов аварийного жилья и, в общем-то, предоставления земельных участков для застройки под жилые дома, сроки расселения будут пересмотрены в сторону уменьшения.
И еще один вопрос к нам поступил по средствам WhatsApp. Илья Анатольевна, простите меня, пожалуйста, но не могу его не задать, потому что он вновь возвращает нас к той теме, с которой мы начали. Буквально 2 часа назад президент выступил с обращением. Понятно, что вопросов его выступления вызывает достаточно много. Не все еще понятно, как будет реализовано, но, тем не менее, именно у вас, вот наши радиослушатели, пытаются выяснить, каким образом будут осуществляться выплаты семьям. Речь идет о 5 тысячах, которые глава государства сказал, будут выплачиваться семьям, имеющим материнские сертификаты и детей до 3 лет. Вот нужно ли куда-то обращаться с заявлениями или все это будет автоматически рассмотрено? Давайте успокоим наших радиослушателей.
Смотрите, вот речь президента была в 3 часа там, да? После того, как президент выступает, обычно все министерства, все ведомства, все субъекты Российской Федерации, их 85, они берут это под козырек и начинают прорабатывать. У нас этим занимается Министерство социальной защиты, в городе у нас этим занимается, в городском округе у нас занимается тоже соответствующее управление социальной защиты, и мы сейчас, получив эту информацию, будем составлять и предоставлять все необходимые документы в министерство, какое количество таких людей находится у нас. Для того, чтобы исключить, ну, вы уже видите, что контакт минимизируется, и люди должны обращаться в электронном порядке или через порталы соответствующих государственных услуг, мы будем сейчас формировать списки, и, получив определенные указания из области, каков порядок будет перевода, то есть это будет или карта соответствующая, или это выплата будет на счет, но я исключаю, что это будет прийти куда-то в кассу, получить деньги, это уже сейчас невозможно. Поэтому мы определяем сейчас количество лиц, которые будут получать эту услугу. Вообще президентом, я уже сказал, было сказано достаточно много для того, чтобы поддержать сейчас и бизнес, и многодетные семьи, и людей, которым старше 65 лет. Все это сейчас сказанное получит определенную форму. Почему? Потому что мы не являемся органами государственной власти, мы местная власть, органы местного самоуправления, которые выполняют функции в самом низу. Мы не определяем, как это должно быть, мы не определяем, сколько это должно быть. Мы исполнители, которые получают эти средства, переводом средств из федерального бюджета или регионального бюджета на соответствующие счета, а мы предоставляем всю необходимую информацию и взаимодействуем с жителями. Поэтому мы именно сейчас именно являемся тем инструментом, который через волонтеров едем, получаем наборы, едем, продуктовые наборы получаем, выстру, формируем, идем на дом, разговариваем, объясняем, говорим, что нужно делать, что нужно себя поберечь, что нужно поберечь своих детей, что нужно потерпеть с тем, что сейчас мы находимся в самоизоляции, что нужно сейчас как можно бережнее относиться друг к другу, потому что время, в котором мы живем, наверное, мы будем вспоминать, как и вспоминают те, кто помнит время на испанке, который проходил тоже, и пережили ее непросто. Да и много чего другое. Для нас это новый вызов, новый вид и новая форма работы. С учетом сказанного, на неделю вот все, видите, сейчас уйдут на каникулы. Угу. Кроме
тех, кто...
органов местного самоуправления, банковской системы, тех, кто занимается обеспечением населения продуктами питания и прочее, прочее. Мы продолжаем работать. Поэтому для нас вот этот период времени сейчас как раз и нам дан для того, чтобы мы перегруппировались и посмотрели, где конкретно кто нуждается в какой помощи. Где сидит человек одинокий, который ждет, когда к нему постучат и скажут: мы вам пришли помочь. Где те многодетные семьи, у которых 5 детей, и им тяжело, и им нужно помочь. Для нас эта информация важна, и она не является какой-то информацией, на которой можно попиариться, и кто-то это будет делать. Это живая работа. Почему? Потому что оценка чуткой власти происходит, исходя из того, ко мне пришли, я и не звал никого. Так тихо, незаметно, помогли, и спасибо. Вот это и является как раз для нас важным.
Спасибо. И давайте все-таки к позитивной повестке тоже вернемся. Елена Анатольевна, вам слово.
Кстати, Александр, спасибо вам за информационный тандем. Я напомню все-таки нашим радиослушателям, хоть у нас время от эфира осталось немного, наши телефоны, номер WhatsApp 8-977-712-81-91, наша электронная почта ramradio@mail.ru и номер телефона нашей студии 46-599-77. Если Виктор Валентинович сегодня не успеет в эфире ответить на ваши вопросы, он обязательно все возьмет в работу, и все ваши вопросы он увидит обязательно. Поэтому все равно пишите и звоните нам. Виктор Валентинович, я, с вашего позволения, так как времени у нас осталось мало, перейду к вопросам не по порядку. Можно, да? Вот опять же про здравоохранение, которое у нас не уйдет в любом случае на каникулы. Без здравоохранения мы никуда. И в нашей Раменской центральной районной больнице совсем недавно приступил к обязанностям новый главный врач. Расскажите о нем, кто он, откуда вы?
Ну, действительно, у нас новый главный врач, который пришел к нам из медицинского округа Одинцовского. Его зовут Игорь Николаевич. И он, в общем-то, профессор, доктор наук, человек, который... Халестов Игорь Николаевич, который в медицине не новичок, он человек опытный, уверен, что он сейчас, в общем-то, занимается как раз тем, что знакомится с коллективом. Перед ним поставлены очень серьезные задачи. Центральная районная больница работает в штатном режиме. У нас ситуация под контролем находится главного врача Игоря Николаевича Халястова. Он, я уже сказал, врач высшей квалификационной категории. Он и, кстати, и онколог, и уролог. У него есть сертификаты на соответствующие. Опытный руководитель. Он планирует развивать в учреждении традиционные направления работы и, в общем-то, будет привлекать в подразделение больницы новых квалифицированных сотрудников. Мы уже проработали с Министерством здравоохранения вопрос поступления медицинского оборудования в этом году, и в Раменскую больницу оборудование поступит на сумму 250 миллионов. Прежде всего, это будет аппарат МРТ новый и ангиограф и другая лечебная диагностическая аппаратура. Это позволит нам увеличить количество, в общем-то, оказываемой помощи. Я уверен, что для нас очень важно, чтобы сейчас коллектив больницы в это нелегкое время, сами понимаете, что они врачи на передовой сейчас, и губернатор говорил о том, что врачам, которые находятся на передовой, нужно помогать, в том числе и материально. Поэтому мы переживаем за то, чтобы врачи наши были защищены, это и средства защиты, и маски, и соответствующие костюмы, и, в общем-то, все, что обезопасит их от возможных инфекций, которые, ну, в общем-то, с которыми можно столкнуться. У нас, я уже говорил, что на всякий случай, для того, чтобы ситуация была нами управляема, мы рассматриваем вопрос организации инфекционной больницы, инфекционных коек, порядка на 150 мест, на территории роддома, старого роддома. И такую заявку Министерству здравоохранения мы даем, чтобы в случае, если вдруг ситуация начнет развиваться по негативному сценарию, чтобы мы могли наших больных располагать в этом инфекционном отделении, оказывать им помощь.
Виктор Валентинович, мы уже в начале нашей беседы обговорили то, что голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено, да, но тем не менее у нас впереди еще одна очень важная дата, это 75-летие Победы. Мероприятия по этому поводу уже начались, в конце прошлого года уже даже начались. Какие уже состоялись, что проводится на текущий период? И я думаю, что еще рано говорить о том, что каким будет 9 мая, да?
Ну, безусловно, рано. Почему? Потому что если идет разговор о том, что людей 65+, нужно сейчас удержать дома для того, чтобы они не приболели. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Вот за последнее время количество заболевших в три раза выросло по России, я имею в виду, да, общее количество. Это говорит о том, что ситуация не купирована, она развивается, количество обследуемых увеличивается, количество заключений увеличивается, в том числе и тех, кто заболел, тех, кто с ними контактировал. Мы готовимся к проведению 9 мая. Для этого мы делаем все, чтобы, первое, обследовать ветеранов, выяснить, какие у них запросы, что им, чем им нужно помочь. Мы сформировали список того необходимого, о чем нас просят ветераны. Я не говорю о приобретении квартир, почему? Потому что это не наши полномочия. Но с просьбами, с которыми они обращаются, мы будем заниматься и будем заниматься конкретно по каждому обращению. У нас есть наши предприятия, которые нам с удовольствием решили оказать помощь. И как раз это те предприятия, на которые вот я ездил, и КОИ, и Эрман, и Хохланд, и наше предприятие РПЗ, РПКБ, которые готовы оказать помощь. Мы создали фонд, в который будут аккумулировать средства для того, чтобы приобретать необходимое для наших ветеранов. Где-то это замена окон, где-то это какой-то частичный какой-то косметический ремонт, где-то это приобретение техники, где-то это приобретение лекарственных, где-то, ну, просьб различных много. Но, в общем-то, любая просьба, которая будет от ветеранов, будет, естественно, очень внимательно рассмотрена. Я уверен, что сам процесс, он будет неформальный, очень чуткий, внимательный. А что касается самого парада, да, это еще сейчас под вопросом стоит. Если правительством будут приняты меры, которые позволят его провести, значит, он будет проходить. Если это потребует, наоборот, отмены этого парада, то, значит, мы должны это сделать для того, чтобы сохранить наших ветеранов, для того, чтобы сохранить наших детей, людей пожилого возраста. И здесь, в общем-то, наверное, не надо никому объяснять, почему эта отмена произойдет.
И участников, что уж кривить душой, у нас осталось не так много, да, поэтому, возможно, внимание уделить каждому, и мы обязательно это сделаем.
Нам легче, знаете как, нам легче, чтобы они были здоровы, прийти к каждому из них в дом, сделать для них праздник на дому, да, но насколько это, опять же, позволит ситуация, потому что сейчас вы знаете, что и контакты, и дома тоже не для всех по-разному. Поэтому, конечно, я уверен, что когда это можно будет сделать, мы придем. Мы сейчас разносим продуктовые наборы, и не секрет, что некоторые ветераны с опаской открывают дверь. Ну, почему? Ну, потому что напуганы, боятся, что вы мне принесете какую-то заразу. Что, на это обижаться? Да нет, понятно, это, ну, реально происходит, и мы должны с пониманием отнестись к тому, что человек боится. Ну, боится, да, мы должны все-таки найти форму, при которой та или иная помощь получит, человек получит ее.
Будем надеяться, что до 9 мая ситуация у нас успокоится, и парад все-таки состоится.
Ну, будем надеяться. И не только парад, но и акция «Бессмертный полк», которую многие ждут,
Свеча памяти
для нашей молодежи.
Да.
Виктор Валентинович, к сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу, но я не могу вам не задать заключительный вопрос. Администрация городского округа, все руководители территориальных управлений много внимания уделяют обратной связи и общению с жителями, да? Вот 30 марта будет запущена горячая линия главы. Это самое что ни на есть обратная связь. Вот как она будет работать и что это за ресурс?
Действительно, мы анонсировали это мероприятие, открытие горячей линии главы. Она связана, это связано с тем, что, учитывая нынешнюю ситуацию, у жителей все равно должна быть возможность общаться. Общаться не только с современными методами через интернет, через WhatsApp, через Telegram, через какие-то социальные сети, но в том числе и путем простого звонка. Для этого мы в ЦУРе, в нашем, в Центре управления регионом, сделали телефон, по которому начнем работать 30 числа. Люди могут туда позвонить, этот звонок будет переадресован, естественно, операторам в те службы, которые должны будут принять соответствующие меры по обращению. Он будет наравне с официальным заявлением, которое может поступить по электронной почте или путем подачи заявления через окошко, которое традиционно используется для этого, будет зарегистрирован и будет рассматриваться в этом порядке. Если количество звонков будет большое, мы дадим еще один телефон, по которому можно будет все равно дозвониться. Для нас важно, чтобы человек, который звонит, он обязательно дозвонился и получил или ответ, или получил ответ, когда это будет сделано. Эта линия будет мной контролироваться, и я буду, в общем-то, ну, каждый понедельник мы проводим в ЦУРе совещание со всеми заместителями и структурными подразделениями для того, чтобы оценить, что происходит на территории городского округа, где у нас ситуация благополучная, где надо поднажать. Вот прямая линия – это будет как раз тем инструментом, который позволит чутко реагировать на запросы с территории.
Уважаемые радиослушатели, спасибо, что этот час вы были с нами. В студии для вас работали Елена Перетокина и Константин Андреев и глава Раменского городского округа Виктор Валентинович Неволин. Всем здоровья.
Да, спасибо. Всего доброго. Не болейте.